Глава 19. Дружелюбные незнакомцы. Троица, состоявшая из Фрэнка Бормана, Джима Ловела и Билла Андерса, находилась от дома дальше, чем кто-либо еще из людей во все времена. Первоначальная скорость в 40 234 км в час
соответствует 11,17 км в секунду. Примечание переводчика.
Постепенно уменьшалась. И Аполло-8 только что миновал точку, где притяжение планеты и ее естественного спутника уравнивалось. Теперь корабль падал уже на Луну. Миновал полдень 23 декабря 1968 года. И экипаж закончил телепередачу с борта корабля, передав картинку искаженной зернистостью на очень хорошо узнаваемой Земли с расстояния около 320 тысяч километров. Более 4/5 пути от Земли к Луне. В Центре управления полетом в Хьюстоне новая смена специалистов управления, так называемая «бордовая команда», возглавляемая руководителем полета Милтоном Уиндлером, готовилась к моменту, когда корабль достигнет той критической точки, где астронавты впервые в истории человечества смогут вывести его на орбиту искусственного спутника Луны. Если бы маневр не удался, «Аполло-8» смог бы пройти мимо Луны по траектории свободного возвращения к Земле. Армстронг стоял в задних рядах наблюдателей в центре управления, молча размышляя о предстоящем выходе на лунную орбиту. В роли командира, дублирующего экипажа, последние 2,5 месяца Армстронг каждую минуту жил проблемами экспедиции с облетом Луны. В утро старта на мысе Кеннеди, 21 декабря, Нил проснулся в 3 часа ночи, чтобы позавтракать вместе с основным экипажем. Когда Борман, Ловел и Андерс старательно облачались в космические скафандры, Нил мчался на стартовый комплекс номер 39А. Он следовал обычаю, который состоял в том, что один или двое астронавтов-дублеров следят за подготовкой корабля к старту, находясь в его кабине, и отвечают за то, чтобы установить там все переключатели в правильное положение. Пуск состоялся на несколько минут позже запланированного, в 7:51 утра по местному времени. Первый пилотируемый старт лунной ракеты «Сатурн-5» был достойным внимания зрелищем. Нил наблюдал за медленным подъемом гигантского носителя на вершине пламенной бури из большого окна Центра управления запуском вместе с Базом Олдрином и Фредом Хейзом-младшим, товарищами по дублирующему экипажу. Еще половину дня Армстронг следил за тем, как проходит полет. 2 околоземных орбитальных витка, затем импульс отлета на переходную траекторию к Луне и далее, пока корабль двигался от Земли. Затем Нил вместе с Олдрином и Хейзом сели на принадлежавший НАСА самолет «Гольфстрим» и отправились обратно в Хьюстон, где оказались около 7 вечера. Вместе с ними на самолете полетели их жены Дженнет, Джоан Олдрин и Мэри Хейз. 3 женщины смотрели за ходом пуска с трибун для особо важных гостей, поддерживая при этом жен астронавтов основного экипажа, которые тоже были там. Быстро добравшись домой в Эль-Лаго, Нил принял душ и надел свежий костюм, а после этого поехал на автомобиле в ЦУП. Там он оставался допоздна, но, несмотря на это, на следующее утро снова был там с позаранку. Наблюдая Армстронга в заполненном компьютерными и приборными терминалами зале, Дик Слейтон понял, что пришло время решать насущный вопрос о следующем полете Нила. Конечно, никто не ведал еще, какой именно будет экспедиция «Аполло-11». Чтобы этот номер достался полету с первой посадкой на Луну, было нужно не только, чтобы «Аполло-8» благополучно завершил свое смелое путешествие через окрестности Луны, но еще и чтобы в полетах «Аполло-9» и «Аполло-10» не оказалось никаких проблем. Если бы что-то пошло не так, то этап G, первая посадка, мог с одинаковым успехом быть отложен до «Аполло-12» или даже «Аполло-13». Если бы стало чрезвычайно важно не нарушить установленный срок, НАСА могло доверить посадку и экипажу «Аполло-10». Налицо была отвага, проявленная экипажем «Аполло-8». И даже такие отчаянные планы не казались нереальными. И ко всему прочему, назначение Армстронга в полет именно «Аполло-11» выглядело в достаточной мере случайным. Он уходил с краткой встречи со Слейтоном, зная, что теперь у него есть шанс стать командиром экспедиции, которая первой попытается высадиться на Луну. Для того, чтобы полеты «Аполло» выстроились в ставшую историей череду событий, потребовалось необычайное стечение обстоятельств. первоначальном расписании, которое Слейтон представлял в апреле 1967 года астронавтам программы «Аполло», не было никакого облёта Луны. После первого пилотируемого полёта, или экспедиции этапа «Си», который выполнили в октябре 1968 года Ширра, Айзли и Каннингем на «Аполло-7», следующей экспедиции типа «Д» по плану предстояло стать совместными испытаниями командно-сервисного CSM и лунного LM модулей на околоземной орбите. Но LM от фирмы Grumman ещё не был готов к полёту. Не желая терять набранный темп программы, несколько любителей риска в НАСА, в особенности Джордж Лоу, выступили с радикальным предложением по поводу того, как использовать вынужденный перерыв. Если LM пока не готов летать, почему бы не отправить срочным порядком CSM в полёт вокруг самой Луны? Идея была настолько смелой, что сперва высшие круги НАСА в Вашингтоне отчаянно воспротивились ей. Но после того, как полёт «Аполло-7» в октябре 1968 года обернулся безоговорочным успехом, НАСА склонилась именно к такому решению. Тот факт, что Советский Союз в сентябре 1968 года совершил пролёт Луны космическим аппаратом «Зонд-5» и готовился повторить успех с «Зондом-6» в ноябре, помог избавиться от колебаний. Зонд был достаточно большим, чтобы нести на борту космонавта. А ещё со времён первого спутника американцам не давала покоя мысль, что Советы сделают всё, что угодно, лишь бы обставить США в космосе. Внутри самого НАСА отважная идея окололунного полёта была встречена гораздо менее единодушно. Армстронг, как фактически и все астронавты, поддержал идею о новом пункте назначения для «Аполло-8», но лишь после того, как убедился, что проблемы с носителем «Сатурн-5» решены. 23 декабря 1968 года, в то время, когда утихал ажиотаж после телепередачи с борта «Аполло-8», Армстронг и Слейтон уединились в одной из задних комнаток ЦУПа для разговора, который, как оказалось, имел историческое значение. «Дик изложил свои планы насчёт «Аполло-11» и спросил меня, как я отношусь к идее принять Майка Коллинза и База Олдрина в мою команду. Мы немного обсудили этот вопрос. Я не увидел в таком раскладе никаких проблем. Когда Дик заявил, что Баз может быть не всегда самым удобным коллегой, я ответил: «Ну, я работаю с ним уже несколько месяцев, и, как мне кажется, с ним всё в порядке». Но я знал, о чём говорил Дик. Потом он заявил, что хотел бы освободить Джима Ловелла для полёта на «Аполло-11», даже несмотря на то, что это несколько нарушало заведённый порядок. Но он мог пойти на такой шаг, только если бы я решил, что это надо сделать. Я был бы счастлив полететь вместе с Ловеллом. Джим очень надёжный парень, очень уравновешенный и устойчивый, в котором я был крепко уверен. Это оказалось бы очень необычно для работавшей схемы назначения в лётный экипаж. Но Дик сказал, что не исключает варианта, при котором мой экипаж будет состоять из Джима Ловелла и Майка Коллинза. Армстронг взял сутки на размышления перед тем, как дать Дику окончательный ответ. К этому времени экипаж, в котором Джим Ловелл выполнял обязанности пилота командного модуля, оказался на окололунной орбите. Ловелл так никогда и не узнал, что если бы Армстронг передумал, он мог стать членом экипажа «Аполло-11». «Джим уже командовал «Джемини-12», – рассуждал Армстронг. «Я решил, что он заслуживает сам быть командиром. Мне казалось, я не имею права становиться выше Ловелла по субординации. И в результате ему выпало лететь на «Аполло-13». До нынешнего дня он ничего не знает об этом. Я никому никогда не рассказывал раньше о моих разговорах со Слейтоном. Насколько я знаю, и Бас об этом ничего не знает. Если бы Армстронг принял Ловелла в экипаж «Аполло-11», Олдрин оказался бы в другом экипаже, и его полёт состоялся бы позже. Возможно, именно на несчастливом «Аполло-13». Нил ответил Слейтону то, что собирался. Он не видит проблемы работать с Базом, а Ловелл сам заслуживает командирской должности. Можно размышлять о том, как Фред Хейз отнёсся к новостям о назначениях. В конце концов, Хейз был членом дублирующего экипажа для «Аполло-8» под командованием Нила в качестве пилота лунного модуля. Дик не считал, что Фред полностью готов стать частью основного экипажа, вспоминал Армстронг. «Мы немного поговорили о самом полёте. и Дик сказал, что в нем может состояться попытка посадки лунного модуля. Только может. И я посчитал, что об этом пока рано размышлять. Если бы Хейза включили в состав экипажа «Аполло-11», то Олдрину досталась бы работа пилота командного модуля. Критически повлияло на принятое решение то, что Слейтон желал скорейшего возвращения в строй Коллинза, который восстанавливался после хирургической операции на шее. До того, как был определен состав дублирующего экипажа «Аполло-8», Армстронг редко взаимодействовал что с Олдрином, что с Хейзом. Они никогда еще не были в одном летном экипаже вместе. Нил работал по «Джемини-11» в то же самое время, когда Ловел и Олдрин находились вместе на «Джемини-12». Поэтому Нил и Базз часто вместе бывали на мысе Кеннеди и видели друг друга. С Фредом Хейзом же он встречался куда реже. Выполняя свои обязанности, Хейз много работал с лунными модулями. И Нил понимал, что Фред хорошо разбирался в них. Хейз стал пилотом ЛМ в дублирующем экипаже для «Аполло-11». Остальными его членами назначили ветеранов «Аполло-8» – Джима Ловелла в качестве командира и Билла Андерса в роли пилота командного модуля. Фрэнк Борман же вышел в отставку. Армстронг был доволен, что его товарищами по экипажу «Аполло-11» становились Майк Коллинз и Базз Олдрин. Канун Рождества в том году был необычайным. И не только для Армстронга, но и для всех, кто как приклеенный не мог оторваться от телевизора, наблюдая прямые телерепортажи с борта «Аполло-8», который обращался вокруг Луны. Люди запоминали этот день до конца жизни. В тот вечер, во время очередного репортажа, Борман, Ловел и Андерс по очереди прочитали первые 10 стихов из библейской книги «Бытия», а телезрители наблюдали волшебное зрелище лунной поверхности, которая, как во сне, проплывала под кораблем. И это было буквально божественным зрелищем. Потом астронавты направили свою компактную телекамеру на родную планету, чтобы показать всем утонченную красоту пребывающего земного полумесяца, торжественно восходящего над лунным горизонтом. Свою лунную вечерю астронавты завершили исполненным надежды посланием землянам.
«Веселого Рождества, и да благословит Господь всех вас, жители славной Земли!»
Несколько часов спустя, рождественским утром, зажегся двигатель сервисного модуля «Аполло-8». Маршевый ракетный двигатель, который придал связке сервисного и командного модулей ускорение, заставившее их покинуть орбиту Луны. Ловел был счастлив оказаться на пути домой. И когда космический корабль показался из-за обратной стороны Луны, заявил по радио.
«Разрешите доложить, Санта-Клаус существует!»
«Аполло-8» приводнился утром 27 декабря, проведя в космосе 6 суток и 3 часа, совершив 2 орбитальных витка вокруг Земли и 10 вокруг Луны с момента старта. Это был поистине исторический полет. Борман, Ловел и Андерс не только впервые преодолели узы земного притяжения. Их путешествие доказало, что астронавты могут пролететь 400 тысяч километров, отделяющих родную планету от ее ближайшей небесной соседки. В этом полете удалось подтвердить, что маневры коррекции курса можно выполнять вне прямой видимости и без связи с Землей. Что за космическим кораблем можно следить на огромном расстоянии, и он способен успешно достичь окололунной орбиты и возвратиться домой. 1968 год оказался для Америки поистине страшным, да и 1967 до него был немногим лучше. Чудовищные вещи начались в январе 1968 года, когда Северная Корея захватила корабль ВМФ США «Пуэбло» под тем предлогом, что американское судно зашло в северокорейские территориальные воды с целью шпионажа. Силы Вьетконга начали тэцкое наступление, а в марте мир узнал о массовой расправе в деревне Сонгми. В том же самом месяце Линдон Джонсон заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок. С перерывом в 9 недель были убиты в результате покушений Мартин Лютер Кинг-младший и сенатор Роберт Кеннеди. В августе того же года на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго полицейский департамент мэра Ричарда Дейли схлестнулся в яростном противостоянии с толпами рассерженных демонстрантов. На международной арене началась схватка между Израилем и Иорданией из-за пограничного спора. Вспыхнула вражда с применением насилия между протестантами и католиками в Северной Ирландии, породив очередную ирландскую смуту. В Париже протестующие чуть было не свергли правительство. Советские танки были введены на территорию Чехословакии. Когда в мире творились такие потрясения, очень многие считали, что тратить миллиарды долларов ради полетов на Луну – это ложная задача. Стало модным говорить: «Если мы можем полететь на Луну, почему же мы не можем…» И далее следовало упоминание чего угодно насущного. Покончить с несправедливостью, искоренить нищету, вылечить рак, положить конец войнам или прекратить загрязнение окружающей среды. Но даже в условиях шумихи, критики и исчезающей официальной поддержки космонавтики со стороны правительства, астронавты оставались предметом поклонения публики. 4 января 1969 года Слейтон вызвал База Олдрина и Майка Коллинза в свой кабинет, где уже находился Армстронг, и сказал им, что они теперь в составе основного экипажа «Аполло-11». Дик заявил, что может так сложиться, что ваш полет станет первой попыткой высадки на Луну. Затем он добавил, что хочет, чтобы они готовились к полету, исходя из предположения, что посадка состоится, с тем, чтобы, если так и будет, они были бы полностью готовы выполнить ее. Для общественности НАСА объявила состав экипажа «Аполло-11» через 5 дней, 9 января. Объявление было сделано вслед за церемонией в Белом доме, на которой президент Джонсон вручил медали членам экипажа «Аполло-8», после чего в их честь, поднявшись на ноги, устроили овацию конгрессмены, представители администрации президента, судьи Верховного суда США и члены дипломатического корпуса. Армстронга, Коллинза и Олдрина не было в Вашингтоне в тот момент, когда, по выражению газетчиков, стали известны имена лунной команды. Астронавты появились на следующий день на посвященной будущей экспедиции «Аполло-11» пресс-конференции в Хьюстоне. Майк Коллинз позже назвал себя, Армстронга и Олдрина дружелюбными незнакомцами. И это определение хорошо описывало уникальные взаимоотношения между членами экипажа «Аполло-11». Коллинз был самым беспечным и веселым из троицы. Его отец, генерал Джеймс Коллинз, воевал вместе с генералом Першингом на Филиппинах и был награжден Серебряной звездой в Первую мировую войну. Брат Майкла по имени Джеймс-младший служил во время Второй мировой войны командиром батальона полевой артиллерии, а позже получил звание бригадного генерала. Майк то и дело переезжал из штата в штат, поскольку был сыном военного. Но несмотря на частые переезды, Майк всегда пользовался успехом у других детей и у учителей. У него был талант лидера, умение находить общий язык с людьми, способность ясно мыслить и четко выражаться. Военную академию в Вест-Пойнте он окончил в 1952 году и был однокашником Эда Уайта. Фрэнк Борман учился на 2 курса старше их, а Бас Олдрин на год младше. В ряды военно-воздушных сил Майк вступил в 1956 году. Первый лейтенант Коллинз был в составе истребительной авиаэскадрильи, которая базировалась во Франции и летала на F-86. В 1957 году он женился на девушке из Бостона по имени Патрисия. Еще находясь на службе во Франции, Коллинз подал заявление, желая попасть в школу летчиков-испытателей ВВС на авиабазе Эдвардс. Лишь в 1961 году это ему удалось. Школа за это время поменяла имя на школу пилотов-исследователей в аэрокосмической области при ВВС США.
USAF – Aerospace Research Pilot School, ARPS, примечание переводчика.
И начала реализовывать программу, направленную на переподготовку американских военных пилотов к космическим полетам. Коллинз стал участником класса номер 3 «Варпс». Вместе с ним там учились Чарли Бассетт, астронавт, погибший вместе с Элиотом Си в 1966 году, и Джо Энгл, который впоследствии стал единственным человеком, слетавшим в космос на 2 различных крылатых аппаратах – X-15 и Space Shuttle. В целом, 26 выпускников школы пилотов-исследователей заслужили крылья астронавтов, летая на Gemini, Apollo или Space Shuttle. Когда НАСА объявила состав группы 3-го набора в отряд астронавтов в 1963 году, Коллинз вошел в их число. Его специальностью тогда была работа с различными скафандрами и внекорабельная деятельность. Во время декабрьского полета 1965 года Gemini-7 он стал дублером Джима Ловела. Первый полет в космос самого Майка состоялся в июле 1966 года на космическом корабле «Джемини-10». Во время него астронавтам удалось успешно состыковаться с объектом-целью Аджена, а Коллинз выполнил выход в открытый космос, чтобы снять экспериментальный аппарат для регистрации попаданий микрометеоритов, который не удалось доставить на Землю Дэйву Скотту на «Джемини-8». Следующим назначением Майка в лётный экипаж была роль дублёра для Уолта Каннингема на второй планировавшейся экспедиции «Аполло». Когда после пожара на стартовой площадке планы оказались в значительной степени пересмотрены, Коллинзу предстояло стать пилотом командного модуля в полёте, который тогда носил обозначение «Аполло-8». Однако ему пришлось ложиться на операцию для устранения костной шпоры в канале спинного мозга. И в экипаже его заменил Джим Ловелл. Благодаря тому, что Майку удалось быстро восстановиться после медицинского вмешательства, он попал в один экипаж с Армстронгом и Олдрином на «Аполло-11». Менее чем за 8 лет Коллинз превратился из пилота-истребителя, которому было очень непросто попасть в школу лётчиков-испытателей, в пилота командного модуля того космического корабля, какому предстояло первым сесть на Луну. Армстронгу нравился Коллинз, обладавший отменным чувством юмора и любивший хорошую шутку, но при том глубокомысленный, умеющий ясно выражаться и хорошо обученный своему делу. Много лет спустя, после полёта «Аполло-11», Майк вспоминал: «Более близкие взаимоотношения, хотя они и не были необходимы для нашего успеха и счастливого завершения полёта, казались бы мне более нормальными. Даже с моей позиции закоренелого одиночки я чувствовал себя неуютно от того, что мы внутри экипажа обычно обменивались только самой необходимой информацией и ничего не говорили о наших мыслях и чувствах». Эдвин Юджин Олдрин-младший родился 30 января 1930 года в Гленридж, штат Нью-Джерси. Он был третьим ребёнком и единственным сыном пилота армейского авиационного корпуса, воевавшего в Первой мировой войне. Его отец, Джин Олдрин, очень образованный человек, до того как стать военным, был удостоен звания доктора наук в Массачусетском технологическом институте. Выйдя в отставку из авиационного корпуса в 1928 году, Олдрин-старший стал биржевым брокером, и ему удалось сберечь свои средства, выведя их из оборота перед самым биржевым крахом,
положившим начало Великой депрессии. Примечание переводчика.
Джин Олдрин повстречал свою будущую жену Марион, дочь армейского капеллана, во время службы на Филиппинах. В 1973 году вышла из печати автобиографическая книга «База» под названием «Возвращение на Землю», которая широко известна благодаря чистосердечному описанию его борьбы против алкоголизма и депрессии, которые охватили его в годы непосредственно после полёта на «Аполло-11». И судя по этой книге, в детстве Олдрин, как это часто случается, был мальчиком, отчаянно искавшим одобрение со стороны строгого отца. Поселившись с семьёй в Монклере, Джин Олдрин вошёл в руководство корпорации Standard Oil в Нью-Джерси и редко бывал дома. Покинув Standard Oil в 1938 году, он стал независимым консультантом в области авиации. Он поддерживал профессиональные связи, в частности, с Чарльзом Линдбергом, Говардом Хьюзом и Джимми Дулитлом.
Чарльз Линдберг. Первый лётчик, в одиночку пересекший Атлантический океан в 1927 году. Говард Хьюз. Предприниматель и продюсер, оказавший большое влияние на развитие авиации. Джеймс Дулитл. Знаменитый гражданский и военный лётчик. В 1957-1958 годах глава комитета НАСА. Примечание переводчика.
Об авиации в доме Олдринов говорили постоянно, и Бас, естественно, тоже заинтересовался полётами. Когда Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну, Базу было 11 лет. Олдрин-старший вернулся на военную службу в чине полковника на Южно-Тихоокеанском театре военных действий. А позже в Европе он изучал вопросы противолодочной борьбы. Когда война закончилась, отец База служил начальником всепогодного лётного центра на аэродроме Райт в Огайо. Окончив старшую школу, Баз отправился получать дальнейшее образование в Вест-Пойнт и по успеваемости оказался третьим в выпускном классе. Когда он сообщил об этом, отец пожелал узнать, кто занял первое и второе места. Базс сражался на Корейской войне в составе 51-й истребительной эскадрильи. Его подразделение на истребителях-перехватчиках F-86 прибыло в Сеул на следующий после Рождества день в 1951 году. В тот же самый день, когда свирепые холодные ветра мели по глади Японского моря со скоростями до 45 метров в секунду, авианосец «Эссекс» с Нилом Армстронгом на борту вышел из порта Йокосука для третьего раунда боевых операций над Северной Кореей. До момента установления окончательного перемирия в 1953 году Олдрин выполнил 66 боевых вылетов. Из них в трех он встречался в бою с советскими МИГами. Вернувшись в Соединенные Штаты, Олдрин стал служить в Неваде на авиабазе ВВС «Неллис» в качестве инструктора по огневой подготовке. Он женился и в следующем 1955 году подал заявление на прохождение трехмесячного обучения в школе подготовки офицеров эскадрильи в Алабаме. Когда обучение там было закончено, семья Олдрин переехала в Колорадо-Спрингс. Там Базс получил должность помощника генерала Дона Циммермана, декана факультета в новой академии ВВС. В августе 1956 года Базс начал службу в 36-й эскадрилье дневных истребителей, размещенной на авиабазе Битбург в Германии, и прожил там 3 года. Летал Олдрин на F-100, самом совершенном истребителе того времени на вооружении ВВС, и тренировался в нанесении ядерных ударов по целям на той стороне железного занавеса. К этому времени у Олдрина было уже 3 детей. В Битбурге он завел себе несколько друзей, и среди них оказался Эд Уайт. В 1958 году, закончив службу в Битбурге, Эд поступил в университет штата Мичиган на постдипломное обучение по аэронавтике. К тому времени Олдрин уже вознамерился попасть в школу летчиков-испытателей экспериментальных аппаратов на базе Эдвардс. Но, как и Уайт, желал вначале получить дополнительное образование. Он попросил ВВС содействовать его поступлению в Массачусетский технологический институт и за 3 последовавших года получил степень доктора наук. Весной 1962 года, когда он начинал работу над докторской диссертацией, Олдрин подал заявление на зачисление во 2-й набор в отряд астронавтов. Туда были приняты Эд Уайт и Нил Армстронг. Когда НАСА объявила о намерении сделать 3-й набор в астронавты, у базы имелись распоряжения по работе над экспериментами для Министерства обороны США, которые должны были выполняться в ходе полетов кораблей Gemini. Но все-таки он попал в Хьюстон иным образом. Преодолев все рогатки психологических и медицинских испытаний, майор Эдвин Олдрин-младший стал одним из 14 новых астронавтов, имена которых были объявлены 17 октября 1963 года. В этот же набор попал и Майк Коллинз. Уже в начале подготовки Олдрину доверили планирование будущих экспедиций, и он вошел в ряды комитета Центра пилотируемых полетов по сближению объектов в космосе и их возвращению на Землю. Как астронавт, Олдрин необычным образом сочетал в себе амбициозность и наивность, гибкость и прямолинейность. Базс не очень понимал, как Дик Слейтон подбирал состав экипажей, и решился прямо спросить его об этом. Однако это не обернулось для него ничем хорошим. И Слейтон переставил Олдрина в качестве дублера на Gemini-10 в очередь позади Сернана. В соответствии со сложившимся обычаем, ему предстояло пропустить 2 следующих полета и оказаться в основном экипаже Gemini-13. Но программа закончилась на 12-м Gemini, и полет Gemini-13 не состоялся. Гибель в феврале 1966 года Элиота Си и Чарли Бассета, которые являлись исходным экипажем Gemini-9, заставила изменить порядок в очереди. Джим Ловелл и Базс перешли из запасных для Gemini-10 в дублирующий экипаж Gemini-9. Теперь, когда все назначения сдвинулись вверх, имена Ловелла и Олдрина оказались вписаны в строчку основного экипажа Gemini-12, финальной экспедиции по всей программе. В районе Нассау-Бэй дом Олдринов смыкался задним двором с задним двором Чарли и Джинни Бассет. Их семьи вместе с детьми успели крепко подружиться. Как-то раз в тот год Джинни Бассет обратилась к Базу наедине и уверила его: «Чарли всегда считал, что вы должны полететь, и я знаю, что он был бы доволен. И Бас отправился в один из самых успешных полетов в программе Gemini, деталью которого стала и его выдающаяся пятичасовая работа в открытом космосе. Армстронг все еще не знал Олдрина достаточно хорошо, когда их вместе с Джимом Ловелом назначили дублерами для «Аполло-9», основным экипажем которого первоначально были Фрэнк Борман, Майк Коллинз и Билл Андерс. Когда НАСА решила сделать из «Аполло-8» экспедицию с облетом Луны, «Аполло-9» превратился в «Аполло-8», а «Аполло-8», который по плану был первым полетом в связке с ЛМ, наоборот, стал «Аполло-9». После этого хирургическая операция Майка Коллинза еще раз сместила состав назначенных экипажей. Ловвелл заменил Коллинза на «Аполло-8», а Фред Хейз занял место Ловвелла в команде дублеров вместе с Армстронгом и Олдрином. С точки зрения Олдрина, было очевидно, что база останется с Армстронгом, когда придет их очередь быть основным экипажем, вероятно, на «Аполло-11». И все же Слейтон дал Армстронгу шанс заменить Олдрина Ловвеллом. Возможно, Слейтон изначально свел Олдрина с Армстронгом в дублирующем экипаже «Аполло-9», который стал «Аполло-8», потому что считал, что никто другой лучше Нила не подходит базу в качестве командира. Дику было известно, что личные качества и привычки Олдрина раздражают кого-то из других астронавтов. «Я не думаю, что тогда я мог усмотреть в нем такие стороны, которые можно счесть эксцентричными», — вспоминал Армстронг. «И Бас, и я служили летчиками на Корейской войне, и его летные навыки, я уверен, были хорошими. Он обладал сильным интеллектом и творческим подходом, и часто мог подать ценную идею. Мне он показался хорошим коллегой. В тот момент на его счет у меня не было ни сомнений, ни колебаний». Гюнтер Вендет, шеф группы техников, отвечавших за то, чтобы поместить астронавтов в корабль и закрыть их там герметично перед стартом, наблюдал экипажи кораблей «Аполло» в деле. С его точки зрения, на «Аполло-11» экипаж просто не казался единой командой. Обычно после того, как кого-то назначат в один экипаж, люди словно приклеиваются друг к другу. Если вы видите кого-то одного, то вскоре замечаете рядом и двоих других. Но это троица. Если у нас случался перерыв на ленч, каждый из них уезжал на своем автомобиле поодиночке. Казалось, между этими тремя мужчинами не сложилось особенных товарищеских взаимоотношений. Я всегда говорю, что они были первым экипажем, который на самом деле не был экипажем.